братья и сестры, я буду читать главу. Ну, не целиком главу, но почти что целиком. И хочу сказать вот как. Ну, у нас или одна сегодня беседа получится, или две. Как оно уже по обстановке будем смотреть. Если сильно я вас притомлю, значит одна будет беседа. Если не сильно, значит две. А если какие вопросы есть, я сразу скажу, друзья, что, конечно, всю тематику семейной жизни, чтобы охватить, я так думаю, что надо месяц собираться каждый день. В течение месяца, и все равно все не охватим. И у нас была запланирована беседа и сегодня, и завтра, но завтра отменили, потому что пятница, молитвенное собрание в церквях, поэтому тем более мы услышим меньше. И я так вот представляю, друзья, что беседы семейные уже с вами проводили, и нас даже предупредили, братья, чтобы обязательно говорили что-то новое. А иначе в другой раз не придут. Ну, может, прям так уж новое не получится. А если кому-то что-то вот непонятно, или кому-то кажется, что вот надо было бы эту тему сегодня обязательно послушать, и не послушали, вы в конце можете задать какой-нибудь вопрос. Конечно, мы не такие братья, что на любой вопрос можем ответить, но глядишь, на какой вопрос и ответим, если Господь даст вот такую вот милость. Я хочу так вот сказать, что я не имею намерения с вами делиться личным опытом. У меня личный опыт не так большой. Я с женой прожил 18 лет, чуть побольше. Имею 9 детей. И знаю, что здесь вот кто-то сидит, кто может 40 лет с женой прожил, а детей имеет побольше, чем я, или может столько же. Поэтому, если у вас появится желание поделиться вашим личным вот опытом, мы вам позволим. А я сейчас буду читать, друзья, книгу «Бытие», 18 главу. Рассуждать буду только над этой главой, ничего дополнительного не имея намерения больше прочитывать, разве что только по ходу может какая-то мысль посетить. Поэтому я сразу все прочитаю, а потом будем почти что как заниматься церковным разбором, стих за стихом, стих за стихом. Поэтому думаю, что это все будет понятно. А кто хочет следить по Библии, вот открывайте Бытие 18 главу, и у вас на протяжении всего нашего разбора будет перед глазами текст Писания. Я буду читать с первого стиха. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к царю и сказал: поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил пред ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: где Сара, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре. И сказал один из них: я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенных женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Сара же не призналась, а сказала: я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал: нет, ты рассмеялась. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому, Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Вот до этого места. Братья и сестры, глава начинается. «И явился Господь ему, явился ему Господь у бобра в Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Как я сказал, что в форме разбора буду беседовать, так и буду. То есть, друзья, первая моя мысль – это место мужа. Место мужа. Думаю, что кто-то уже и догадался, о чем сейчас будет говорить, что муж у входа в шатер, а жена в шатре. Да, я имею намерение об этом сказать, что место мужа у входа в шатер. Что это значит? Что это значит, друзья? Я немножечко шире хочу вот здесь. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Друзья, кто несет ответственность за благополучие семьи? Ну, думаю, ни для кого не является секретом, что ответственность за благополучие семьи несет муж. Я вот это выражаю, но немножечко здесь аллегорически, что сидел у входа в шатер. А это значит, друзья, если муж у входа в шатер, это значит, когда дьявол будет нападать на семью, кто первый встретит его атаки? Муж. Встретит муж. Вот даже, знаете, написано, когда сыновья молодые и колчан полный, написано: «Не останутся в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Друзья, если у входа в шатер муж, значит, когда придут враги, муж будет встречать. Не жена, поскольку она в шатре, муж будет встречать. Друзья, но я слишком распространяться не буду, а так вот буквально у входа в шатер, что еще означает? Шел Господь, шли три человека. И Авраам побежал им навстречу и предложил им зайти к нему в дом. Я хочу задавать вопрос, поскольку я видел, друзья, что беседа, а когда беседа, не всегда один говорит. И когда вы будете говорить, я даже чуть отдыхать буду. Вот вопрос мой вот какой. Определил ли Авраам, что среди троих был Господь? Откуда видно, что Авраам определил, что среди этих троих был Господь? Правильно. Значит, друзья, Авраам побежал навстречу, когда увидел троих, и пал перед ними ниц, поклонился и сказал: «Владыка, не пройди мимо раба твоего». То есть вот эта мысль, друзья, здесь сразу параллельно я хочу назначение христианской семьи и главная позиция мужа по отношению к Богу. Это поклонение Богу. Друзья, быть у входа в шатер – это не только вопрос защиты своего шатра, это вопрос поклонения Богу. Он узнал, что это Господь. То есть, братья и сестры, как в нашей жизни бывает? Бывает, что мы действия Господня не узнаем. Мы действия Господня не узнаем. Я один раз слышал, девочка маленькая рассказывала стихотворение, как ворон Ильи, пророку Ильи, приносил мясо. И вот в стихотворении там такая мысль, что и сегодня Бог с нами чудеса проявляет, только их видеть надо. Друзья, Господь заботится о каждом человеке, и Господь заботится о каждой семье. И вот имеем ли мы способность в нашей жизни видеть присутствие Господне? Имеем ли мы способность в нашей жизни видеть руку Господню, участие Господне? Ну, например, случилось какое-нибудь несчастье, так скажем. И вот говорят: не повезло. Вот не повезло, и со мной такое случилось. Или какое-нибудь благословение произошло. Говорят: повезло, и у меня произошло вот такое вот. Повезло. Братья и сестры, и часто мы, христиане, говорим, Бог тут ни при чем. Бог ни при чем. Вот так вот я сделал и получил. Я хорошо работал и хорошую зарплату получил. Ну, плохо берегла свою сумку, пошла моя жена на базар, а я их кто-то разрезал. Вот. И вытащил. Она говорит, вот я не досмотрела и так дальше. Ну, где-то и не досмотрела. Но имеем ли мы способность в нашей жизни видеть руку Господню, видеть Его уроки, видеть Его волю и видеть Его допущение? Идут три человека, и Авраам, который находился у входа в шатер, он узнал среди троих Господа. Это говорит о том, что Авраам находился на месте. И Авраам с Богом был в правильных взаимоотношениях. И он встал, и побежал, и поклонился. Друзья, главное назначение мое, как главы семьи, как вот мы говорим. Но некоторые понимают, глава семьи, это значит стучит кулаком по столу. Я так понимаю, что главное назначение мужа – видеть Господа в своей жизни и поклоняться Ему. И поклоняться Ему. Ну что значит поклоняться? Друзья, в Библии написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному слушай. Вот если бы я задал вопрос, кто из нас поклоняется? Кто из нас поклоняется? Ну вот есть христиане, которые поклоняются физически, буквально, молишься с ними. Они во время молитвы раз и до земли, и так несколько раз. А у кого-то нету такой традиции. Кто-то считает, что он поклоняется, кто-то считает, что он не поклоняется. Друзья, поклоняемся ли мы Богу? Ведь в Библии есть повеление, Господу Богу твоему поклоняйся. Поклоняемся ли мы Богу? Что я имею в виду? Я имею в виду, друзья, если глава семьи, муж, если видит свое назначение, основную функцию, как мужа, как главы семьи, в том, чтобы поклоняться Богу, то я скажу, он сможет управлять домом своим. Если он не поклоняется Богу, то, скорее всего, он не сможет управлять своим домом. Поклоняться Богу, друзья, не хочу я загадками говорить. Поклоняться Богу – это значит вопрос нашей личной молитвенной жизни. Ну вот я, например, такой задам вопрос, друзья. Вот я семейный человек, у меня жена, у меня дети. Как я должен молиться? Один или с женой, или с женой и с детьми? Мужьям вопрос это. Как я должен молиться дома? Один? Или с женой? Или и с детьми? Вот все мы чуть-чуть по-разному говорим, да? Все мы чуть-чуть по-разному. Братья и сестры, как вы думаете, если я вам так скажу, что вот муж любит молиться один, это будет нормально? Положение или ненормально? Любит молиться один.
Только один?
Не только один. Он любит молиться и один, и с женой. И с детьми. Значит, друзья, я так скажу, что если муж не молится один, то вряд ли из него будет хороший управитель, если он не молится один. Я вчера с молодежью проводил беседу одну, я вот молодежи такую мысль сказал. Если два человека любят друг друга, друзья, любовь, она всегда ищет реализации. В чем? Ну, первое, быть наедине. Ну, вот мы все взрослые, когда-то мы, вот, ну, не когда-то, мы сейчас любим, да? А когда-то в нашем сердце любовь появилась, когда нам было там 20 лет или там 25 лет, была любовь. Согласитесь, что всегда было желание иметь встречу. Иметь встречу. И не просто встречу в собрании, а где-то побыть наедине. Но было у нас такое или не было, друзья? Я думаю, было. Я думаю, было. И вот если мы Бога любим, то у нас обязательно будет желание побыть с Ним наедине. Обязательно будет желание. И если в моем сердце такое желание не появляется, вот так вот побыть, я и Бог, и когда жена лишняя, то я думаю, что в моей жизни что-то не так. Если у меня такого желания не бывает. То есть я считаю, что нормальное положение, если мы находим время, хорошо, если мы находим время каждый день, чтобы помолиться «Я и Бог». «Я и Бог». То есть вот это личное общение с Богом. И я вот за себя скажу, братья и сестры, у меня бывает к Богу разговор, к который, ну я понимаю, не должна слышать жена. Такое бывает. Который не должна слышать жена. Но где-то я могу молиться о себе, о каких-то своих трудностях личных, о переживаниях личных. Где-то я хочу помолиться за свою жену без ее присутствия. Или где-то я хочу помолиться о каких-то церковных нуждах, или о ком-то из верующих. Молитву эту не должна жена слышать. То есть, друзья, личное поклонение Богу, оно должно быть присуще вот нам, мужьям. Сразу скажу, друзья, личное поклонение Богу должно быть присуще и жене. Я скажу так вот, друзья, вот если я вижу, что жена молится, всегда испытываю чувство радости. Пусть молится. И я готов ее не тревожить, если бы она молилась целый день. Вот мне кажется, я бы и больше сам молил. И больше бы сам молил. Ну, может быть, это так только кажется. Ну, такое вот у меня представление. То есть я считаю, что каждый христианин, особенно мы родители, вот личное поклонение Богу должны иметь. И обязательно и в кругу семьи. Обязательно и в кругу семьи. То есть и сам помолился, а потом семья проснулась, жена, дети проснулись. А ты уже помолился, ты уже почитал. Потом собираешь свою семью. И вот то, что ты почитал, то, что тебе Господь подарил, прочитать в кругу семьи. Уже будет у нас небольшая подготовленная проповедь. Мы ее можем изложить и детским языком, и потом вместе со всем своим домом помолиться. Братья и сестры, если наши дети никогда не будут видеть, что мы молимся один на один перед Богом, я думаю, что и они не научатся молиться один на один с Богом. И они не научатся. И поэтому это очень хорошо, если детки просыпаются, они видят, что мама сидит с Библией. Или отец сидит с Библией. Читают и молятся, если дети видят. Но если дети видят, что папа читает только в присутствии семьи, а один не читает или очень редко читает. Друзья, мы все это передадим детям нашим. Они тоже не будут любить молиться, и они тоже не будут любить читать. Не будут любить читать. И даже, друзья, в вопросе поклонения, я бы даже так вот сказал, что небольшое семейное собрание, которое мы проводим дома, которое сопровождается отцовской проповедью, а потом совместным песнопением, вот, это очень хорошо. Я, например, скажу, друзья, что думаю и замечаю, что в христианских семьях мало поют. Во многих христианских семьях нету совместной молитвы. Муж молится себе, а жена молится себе, каждый себе. Ложатся в разное время. Кстати, я хочу сказать, друзья, считаю совершенно нормально, если муж и жена ложатся разом. Ложатся разом. Если жена раньше справилась с делами, подождет мужа или поможет, или муж поможет жене. Они вместе помолились и вместе легли спать. Если муж ложится на 2 часа раньше, чем жена, или если даже на час, или наоборот, жена ложится раньше мужа, надо думать, что у них будут проблемы в разных сферах, в различных сферах. И в тех, которых я сегодня касаться не имею намерения. Но очень правильно, если совершается молитва совместно, если мы в кругу семьи спели, славу Господу воздали, вот, а потом легли спать. Или утром такое вот служение. Ну, кто-то из вас, наверное, скажет, ты, брат, не жил в наших условиях, а там вот в России, там это все легче делается. Я замечаю, друзья, что здесь многие из вас уходят на работу в 6:30, кто-то уходит на работу в 6:00. Если утром не получается, значит, вечером мы обязательно должны постараться собрать свою семью, вместе почитать и помолиться. И хорошо, если споем. То есть, друзья, вот это поклонение Богу личное, один на один, в личной комнате, поклонение Богу вместе с женой, поклонение Богу в кругу семьи, это, ну я понимаю, что это обязательно должно иметь место в христианской семье. Обязательно. Один раз я ночевал в одном доме, с братом с одним. И так вот поздно ночью мы приехали, переночевали, утром просыпаюсь, и я так лежу на диване и смотрю текст из места из Писания на стене. Господи, Тебя от ранней зари ищу я. Очень понравился. Я брата сразу толкнула, тоже же проснулся. Я говорю, смотри, какой текст хороший. А, кстати, мы проснулись в 9 часов, уже нет ранней зари. Мы поздно очень легли. И вы знаете, друзья, мы в этом доме прожили где-то около 10 дней. И что я заметил? Вот рано-рано отец в 6-5 часов, смотришь, он быстро-быстро раз и исчез. Потом позже дети просыпаются быстро-быстро перед зеркалом, раз, и каждый исчезает очень быстро. И мы 10 дней прожили, ни одного раза я не увидел отца с Библией, ни одного раза не увидел маму с Библией и детей. Совместной семейной молитвы не было ни разу за 10 дней. Но я, конечно же, не стал поднимать этот вопрос вот в кругу этой семьи, потому что я там гость, я место гостя тоже. Вот знаю, какое должно быть. Но они сами со мной подняли вопрос. Решили побеседовать, а по другим вопросам. А в процессе беседы я спросил. Я говорю, как давно вы читали Библию? И брат мне говорит, ты знаешь, брат, если честно признаться, в течение месяца я Библию в руки не брал ни разу. Библию в руки не брал ни разу. Братья и сестры, режим жизни, вот особенно как вот здесь у вас те, которые работают. Ну, я вижу, что сложный режим, рано на работу. И вот некоторые, даже молодежь, рано уходят и поздно приходят, трудно. Но если этот режим выбивает нас из колеи, что мы не можем побыть с Господом в личном общении, то наша жизнь будет обязательно терпеть духовный кризис. Обязательно духовный кризис. Вы знаете, один брат так сказал, понравилось мне его мысль. Он говорит, хочешь сконфузить человека? Задай ему вопрос о его молитвенной жизни. И я подумал, и правда, вот кого-то сконфузить, вот задай вопрос о его молитвенной жизни. Ну, я готов соглашаться, что не всегда сконфузишь, потому что у некоторых молитвенная жизнь на уровне. Ну, а что значит, друзья, вопрос о молитвенной жизни? Ну, даже вот сколько времени мы можем стоять на коленях? Вот я сейчас вам всем задаю вопрос. Сколько времени у нас бывает, что мы стоим на коленях? Я, конечно, не готов ставить вопрос так, чтобы кто-то сейчас руку поднимал. Но знаю, что некоторые христиане на коленях дольше 1 минуты не стоят. Я это не просто так вот личное впечатление. Я в каких-то кругах такой вопрос задавал. В анонимном порядке. Некоторые христиане дольше 1 минуты на коленях не стоят. Редко встречаются христиане, которые могут на коленях стоять полчаса. И совсем редко мы встречаем христианина, который может не подниматься с колен в течение 2 часов или 1,5 часа. Один раз у меня такой случай был, хорошим уроком он для меня послужил. Поджидал я одного брата, служителя. Нужно, мы с ним вместе должны были ехать по служению. Он вовремя не приехал, приехал на сутки позже. Приехал в 5:30 утра. Заходит, приветствую. Брат уже больше 70 лет, старый служитель. Поприветствовались мы с ним. Я спрашиваю, почему так вот, ну, он задержался. Он говорит, ты знаешь, я добирался электричкой. 1500 километров добирался электричкой. Я говорю, у меня денег было мало, и я на электричках. С одной на другую. Пока доехал. Но ясно, электричками это не плацкарт, где там подушку можно взять, просто не так дальше. Ну хорошо, я чай предложил, он отказался, посплю немножко. Уложил его спать, в 6 часов он лег спать. Я уже спать не стал ложиться, у меня дела были, я сел на машину и уехал. Приезжаю в 10 часов, жена встречает меня, я спрашиваю, как брат имя называют? Она говорит, ты знаешь, он в 6 часов лег, а в 8 встал. Я говорю, чем занимается? Она говорит, молится. И, ну так, ну, вижу с уважением, говорит, молится. В 8 часов встал на колени и, говорит, молится до сих пор, до 10. Я говорю, ну хорошо, пусть молится, не тревожьте, она так вот закрыли его, все. Ну я сел и снова уехал. Я снова ехал, приезжаю в 12 часов. Спрашиваю, ну как? Она говорит, молится. Ну потом закончил он молиться, где-то в 12:30 закончил молиться. А у меня еще один брат жил верующий, постоянно жил. Вечером мы сидим, ужинаем. И этот брат, который у меня жил, задает ему вопрос. Улыбается, говорит, можно вопрос один задать? Ну, задай. Он говорит, вот вы молились около 5 часов. Скажите, о чем вы молились? Вы знаете, друзья, вот он мне говорит, я молился вот о том, о том. Он начал перечислять. Ну, он говорит, я пресвитер церкви, у меня 70 членов. Я, говорит, стараюсь молиться за каждого члена. Ну, на каждой молитве у меня это не получается, но в какие-то особые дни, когда я вот долго молюсь, я стараюсь, кого вспоминаю, молиться за каждого. Потом кто-то просил молиться, я говорит, у себя записываю, кто просил молиться. У кого нужды, у кого проблемы. Молюсь за тех, кто там в республиках кавказских сейчас где-то без хлеба, за тех я молюсь. Вот так он примерно рассказал. Ну, а потом, друзья, он у меня прожил примерно где-то неделю или две недели. И вы знаете что? Вот он один примерчик рассказал. Он отъехал я однажды в поезде и проповедовал о Христе. Один дед, говорит, старый, начал противиться. Возражает и прикословит, и все. Ну, не принимает. И потом, когда он выходил, я, говорит, у него спрашиваю. Я говорю, дедушка, ну, ты не принимал Слово Божие, но не будешь возражать, если я за тебя молиться буду. Тот говорит, молись, я не возражаю, молись. Улыбнулся и ушел. И он говорит, я уже 4 года за этого старика молюсь. Наверное, он уже уверовал. Братья и сестры, ну кто-то здесь сидит и думает, ну я не пресвитер, и даже не руководитель молодежи, из детской группы не занимаюсь. О чем я могу молиться? Братья и сестры, ну вот жена за мужа. Вот так вот стала на колени. За мужа, за каждого ребенка. Если на работе работаешь, там товарищи есть. Вот если бы я сейчас спросил, например, сестер наших или даже братьев, кто из нас молится о тех, ну вот, даже проблемах, которые в городе Сакраменто, вот в христианстве нашем, в эмигрантском. Имеются же трудности некоторые, так же, друзья? Имеются. Вот кто из нас молится об этом? Кто из нас молится о поместной церкви? Кто из нас молится о служителе поместной церкви? Или у нас вот так вот бывает, что пресвитер нехороший, диакона нехорошие, не успевают, у нас все вот так вот плохо, а та сестра вот с таким чубом ходит, с высоким, или там косынку не покрывает, или завивку сделает. Друзья, мы можем много говорить о тех или других вопросах, но молимся ли мы вот о деле Божьем? Молимся ли мы о том братстве, которое в России вот сейчас? О том братстве, чтобы там все было хорошо. То есть, братья и сестры, главное назначение христианской семьи – это поклонение Богу. Поклонение Богу. И место мужа у входа в шатер. У входа в шатер. И когда Господь шел, написано, Авраам побежал к нему навстречу. Друзья, не пошел к нему навстречу, а побежал к нему навстречу. И пал перед ним и сказал, Владыка, не пройди мимо раба твоего. Я вот здесь такая мысль, друзья, как мы переживаем, чтобы Господь пребывал в нашем доме. Не пройди мимо раба твоего. Вот о чем заботится Авраам. И Господь, друзья, Господь, Он не такой, которого надо уговаривать. Господи, пожалуйста, зайди ко мне в дом. Ну, пожалуйста. Нет, нет, мне сейчас некогда, я не зайду. Нет, нет. Господь, наоборот, желает, чтобы жить вот в сердце каждом и жить в доме нашем. Господь желает. Но как мы, мужья, об этом заботимся? Я думаю, что вы знаете, такую декламацию вот христианская есть. Живет ли в вашем доме Христос? Знаете такую декламацию, да? Живет ли в вашем доме Христос? Муж у жены спрашивает, ну и что ты ему сказала? Она говорит, а я не знала, что сказать. А что ж ты ему не сказала, что мы вот верующие, крещение приняли? Она говорит, а он не спрашивал. Прохожий, говорит, не спрашивал. Поем мы в хоре или нет? Он только спросил, живет ли в вашем доме Христос? Ты бы сказала, что мы больных посещаем, а он не спрашивал. А просто, живет ли в вашем доме Христос? То есть, братья и сестры, Авраам говорит, не пройти мимо раба твоего. Я вот из всей вот этой главы для себя взял вот это, как самую важную мысль. Самую важную мысль. Чтобы всегда меня беспокоил вопрос, Господи, не пройди мимо раба твоего. Чтобы Господь был со мною и в доме моем всегда. В доме моем всегда. Братья и сестры, параллельно мысль, потому что к этому больше не вернусь. А вот служение семьи в церкви. Я не знаю, принято это у вас или нет, чтобы вот так вот семья, муж, жена с детками вот вышли и спели псалом. Рассказали бы декламацию и спели псалом. Но кто-то думает, ну у нас не очень хорошо получается. Ну пусть и не так хорошо. Порепетировали дома. И вот на воскресном служении, ну пусть не на утреннем, хотя бы на вечернем. Записочку передать, что мы хотим спеть. И вышли и спели. Вышли и спели. Друзья, но если мы находимся вот так вот, ну только сами себе. А здесь вот в дом молитвы пришел, сзади отсидел и ушел. Пришел и ушел, пришел и ушел. И никакого участия вот в служении церкви, то неправильно это же. Совсем неправильно. Поклонение и служение Богу. Вот о чем мы должны заботиться. И я даже так понимаю, друзья, назначение христианской семьи и назначение брака – это чтобы приносить Богу плоды. Приносить Богу плоды. В Священном Писании сказано, двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Вот это моя, братья и сестры, первая мысль. Вторая мысль. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. Братья и сестры, это жертва. Что мы отдаем Богу? Поклоняться это хорошо, но что мы Богу даем? Давайте вспомним, что Авраам Богу пообещал. Кто скажет, друзья, что Авраам Богу пообещал? Немного воды пообещал. Обратите внимание, немного воды, а немного воды пообещал. Еще что Авраам Богу пообещал? Так? Ну и пообещал омыть. Еще что пообещал? Хлеба. Хлеба. Значит, друзья, он им пообещал воду и хлеб. А кто помнит, что Авраам дал? Братья и сестры, я прочитаю, что он дал. Господь говорит, сделай так, как говоришь, немного воды и хлеба. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовлена, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Пообещал немного воды и хлеба, больше ничего не пообещал. А дал хлеба из лучшей муки. Сразу запомним, из лучшей муки, не просто второй или третий сорт, а самый хороший. Еще что? Теленка, даже братья и сестры, сам побежал. Хотя у него были рабы, мог бы сказать, побеги быстрее, там самую хорошую теленку выбери. Нет, сам побежал. Почему сам побежал? То есть, вы знаете, друзья, вот когда гости приходят, дорогие сердцу гости, и вот хозяйка бегает и суетится, суетится. Вот так вот у нее все получается, и даже из рук как будто валится. От радости, от радости. Авраам побежал сам к стаду. Выбрал самого лучшего теленка, написано лучшего, нежного и хорошего. И заколол. И дал отроку, чтобы отрок приготовил. Потом взял еще что? Масло и молока. То есть, друзья, воды дал или нет, не знаю. Не знаю. Но масло и молока дал. И хлеба лучшего дал. И теленка нежного и хорошего дал. Вы знаете, друзья, здесь вот мысль моя такая, это жертвенность. Что мы Богу отдаем? Что мы Богу отдаем? Вот наша жизнь. Ведь Господу Богу поклоняйся, это первое. И Ему одному служи. Что мы Богу отдаем? И лучшее ли мы отдаем Богу? Я приведу один пример, друзья. У нас в прошлом году был детский лагерь. Но детский лагерь и молодежный, и семейный. То есть вот таких вот людей мы собрали 350 человек. И в течение недели мы беседовали на семейные темы. Наш лагерь продолжался больше месяца. Месяц и один день. В лагере у нас побыло 1350 человек. И вы знаете, когда мы запланировали этот лагерь, я посчитал, что нам нужно денег 70 миллионов. Около 70 миллионов, это, ну, 10 тысяч долларов. Больше даже. Так же? 11 тысяч долларов. У нас не было ни одной тысячи. Ни одной тысячи. И решение было такое, с кассы церковной деньги не брать. Деньги не брать. А как мы сделали? Мы объявили по всем церквям, что пусть сажают огороды, выращивают скотину, и так, 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 так. И вот кто желает поучаствовать, пусть поучаствует, поусердствует. И вы знаете, друзья, поусердствовали хорошо. Но вот я наблюдал, что люди приносили для лагеря. Кто-то приносил самое лучшее. Но картошку выбрал самую крупную. Там свеклу, петрушку, морковку, что угодно приносили. Одна семья теленка, другая семья, ну не теленка, а быка, вырастили быка. Другая семья кабана вырастили и так дальше. И мы провели лагерь, друзья, нам хватило, горы продуктов снесли. Но были те, которые приносили худшее. Выбрали картошку самую плохую. Ну как для поросят выбирают вот такую, самую хужую. Я смотрю, вот одни принесли самую лучшую, другие принесли самую хужую. Ну, по той пословице, на тебе Боже, шаминины Божьи. Вот так некоторые рассуждают. Друзья, здесь читаю, Авраам для Господа самое хорошее поспешил, приготовил. И вот так вот мы провели лагерь, друзья, и Бог всем нас обеспечил. Я удивлялся Божьим чудесам, удивлялся. Был один такой момент, но кто в детских лагерях бывали, может быть, там в России, знаю. У нас была такая традиция, дети писали записки. Эти записки мы у костра потом прочитывали. Ну, дети есть дети, особенно маленькие, просят что угодно. Ну, например, дядя Коля, мы хотим бананов. Дядя Коля, хотим мороженого. Хотим арбузов. И вот, ну, такие вот чревоугодники были, просят. Невыразимо. И смотрю, одна записка, бананы, хотим бананы, вторая записка, третья записка, мороженое, опять бананы. Ну вы знаете, я вот так вот отобрал эти записки, я потом говорю, дети, у нас нет денег покупать бананы. Хотите бананы, помолитесь, и мороженое, попросите, если Бог захочет, Он вам даст. Вы знаете, они говорят, будем молиться, чтобы Бог нам дал бананы и мороженое. Ну а денег нету, кто им даст бананы? 350 человек, детей. Кто им даст бананы и мороженое? А я сейчас спросил, по сколько вы банан? По два. Вы знаете, друзья, подходит ко мне один человек, вот так вот случайно в лагере оказался, после костра, и говорит, а сколько в лагере детей? Я говорю, столько-то. Он говорит, а если по два банана и по пачке мороженого, сколько надо денег? Я ему говорю, вот столько-то, сумму называю. Он достает из кармана и дает. Говорит, купите завтра детям по два банана и по пачке. Так вот, в лесу человек оказался, ровно такая у него сумма денег была, что он дал вот так. Братья и сестры, ну я не имею намерения вас наклонить сейчас только на материальную сторону. Не имею. Хотя материальная сторона тоже. Я вот здесь немного побыл, но слышу, что в каких-то церквях вот такса не меньше 5 долларов в месяц каждый должен сдать. В другой церкви не меньше 10 долларов в месяц каждый должен сдать, каждый член церкви. Ну, вот такие вот разнарядки поустанавливали. Хотя я так скажу, может, на меня какой-нибудь пресвитер сейчас обижается. Я даже не знаю, в каких церквях это. Вот, и, может, у вас такого нету, а в регистрированных. Но я, братья и сестры, скажу, что вот такие решения мы принимаем, ну, от безвыходки. Потому что в церковных кассах нету денег. Нет денег. А почему нет денег? Потому что вопрос служения Богу в некоторых семьях, вот что мы Богу даем? Он близок к нулю. Вот как только в той песне я воспитывался в общине, в семье христианской. И у нас были родители, посещали регистрированную церковь. И вы знаете, там вот на Кубани по-украински все разговаривали раньше. Сейчас уже больше на русском, а раньше по-украинскому. И песни пели на украинском языке. И вот песня одна была такая. Я уже не буду вам куплет, припев только расскажу. Хоть мы живем, то и меркуем, як будто нашего на це. Собі все більше загрибаем, щоб всім сказать, це все моє. Вот по такому принципу живут христиане. Ну, может, у вас не так. У нас часто так. И я понимаю, друзья, вот если я христианин и жена мне христианка, все-таки мы должны видеть вот наше служение, поклонение Богу и наша жертва Богу, что мы даем? Что мы даем? Или наш труд физический. Вот где-то строятся дома молитвы. Где-то дома молитвы есть. Кто-то их убирает. Кто и как убирает. Кто там ремонты делает. И все прочее, прочее, прочее. Я скажу, есть христиане, у которых смысл жизни Богу служить. Есть христиане, у которых смысл жизни, апостол Павел говорит, что они служат своему чреву. Их Бог чреву. И слава их в сраме, они мыслят о земном. И для меня, друзья, замечательный пример Авраама. Он Сару учит. Сара лучшую муку дали. Может быть, у Сары и не совсем она мыслила, но Авраам направляет ее на правильное мышление. Лучшую муку. Теленка самого хорошего. Я встречался с ситуациями такими, что муж что-то для Господа дает, а жена крик, как подняла, крик. Один брат у нас в нашей церкви, стыду, на Новый год мешок яблок для детей на рождественские подарки. Жена как подняла крик и сказала, иди забирай. А ему ж стыдно, а жена там все бразды правления в руках. Иди забирай сейчас. Он приходит ко мне, голову опустил, чуть ли не до пола, и говорит, так и так, жена послала, чтобы я забрал мешок яблок. Ну, конечно, отдали мне мешок яблок, иди с Иро, вот отнеси жене яблоки. Вот как бывает. Ну, ужас, да смешно подохнуть. Да смешно. Друзья, и сколько замечательных христиан есть, которые готовы для Господа, вот как македоняне, отдали, во-первых, себя Господу и нам по воле Божьей. Хотя среди великого испытания скорбями и среди глубокой нищеты они преизбыточествовали радостью. И вот почему Авраам стоял, друзья, он с ними даже за стол не сел, или там на траве, на ковер. Он стоял и смотрел. Я представляю, у него наслаждение в сердце было, что вот эти люди ели, и он здесь вот так вот поучаствовал. Здесь поучаствовал.